интеллектуальные аскезы, чтобы удерживать себя от того, чтобы говорить только о них, или что не говорить о крочем, превратить крочем в финале века. Но, тем не менее, я пытаюсь это сделать. Так вот, если мы рассмотрим обращение Бенедетто Кроче к Джамбатисте Вико, которого он действительно в определенной степени считал собственным эго с одной стороны и как бы таким порождающим принципом всей европейской идеалистической философии 19-го столетия, значит, действительно также начало 20-го, да, если мы посмотрим на подход Кроче в панораме викианских студий конца 19-го, начала 20-го столетия, то мы обнаружим подлинный викианский ренессанс, который в это время происходит, и который контрастирует с почти полным забвением Вико в второй 18-го и 19-м столетии из фигур первого ряда, согласно конвенциональному канону истории философии, истории историографии, пожалуй, только Жюли Мишле можно считать, можно назвать в числе тех, кто активно к творчеству Вико обращался, если не считать эпизодических проявлений интереса к нему со стороны Гамона и Якоби, но это действительно были эпизоды, Гамона очень забавные, место, где он пишет, что вот он прочитал Вико, он вообще думал до этого прочтения, что Вико гораздо ближе к физиократам, но прочитав, разочаровался и, собственно, какой-то живой интерес к творчеству Вико утратил. А если же мы посмотрим 20-й век, то одно перечисление имен займет довольно много времени. На эту строчку можно вспомнить и Ауэрбаха, и Карла Даттеля, и Ганса Георга Гадамера, которые не просто обращаются к Вико в качестве такого обмажа, но и действительно активно апроприируют его в качестве части своей собственной философской программы. И иногда, как в случае не только с Кроче, но, например, и с Ауэрбахом, как своего рода действительно предварение или как бы такую, собственную философскую программу импотенция, которую они, соответственно, будут каким-то образом актуализировать. Также следует самой философии. То есть для того, чтобы понять, для того, чтобы поместить некоторого автора в перспективу истории людей, нужно посмотреть, что из его наследия воскресло, оказалось востребовано в последующем философском развитии. В противном случае здесь он явным образом полемизирует с историей идей версии Артура Лавкроя. В противном случае мы вынуждены будем представлять себе вот эти самые идеи как наподобие драгоценных камней, которые передаются по наследству из поколения в поколение, никак при этом не изменяясь. Да, здесь явная аллюзия на Units of Knowledge Артура Лавкроя. Ну, помимо этого, также и на неокантианскую историю проблемы отчасти тоже. Естественно, со стороны, собственно, специалистов по ВИКа подобный подход не мог не вызвать некоторого разочарования, хотя бы потому, что в этой перспективе обнаруживалось значительное расхождение между, выражаясь викианским языком, филологией и философией, и методики самого Кроча, поскольку его действительно титанический труд по восстановлению и изданию наследия ВИКа и с одной стороны, и значит, попытка философского осмысления этого наследия, они оказывались как бы несколько отделены друг от друга, да, потому что для вот такого философского присвоения викианских идей подобная контекстуализация Вика была не очень нужна для того, чтобы понять смысл викианского наследия. Скорее оказывалось важным обратиться к 19 столетию, в котором это его значение и обнаружилось, а не к современной Вика эпохи. Сам же Кроче пишет, противопоставляя здесь Вика Лейбницу, который для него является таким воплощением старой метафизики, которая должна была умереть, чтобы романтическая философия могла начаться. И вот тогда возникает вопрос, следует ли тогда для понимания Лейбница обращаться к современному контексту, который, как для Вика, этот контекст оказывается, по-видимому, совершенно нерелевантен. Но, правда, ближайшие критики Вика в циклу философов скорее обращали внимание не на это. Так, Пьетро Пьяванни, один из наиболее авторитетных критиков Кроче, автор, в числе прочего, программного очерка «Вика без Гегеля», достаточно говорящее название, да, он скорее обращал внимание на то, что Кроче в своей интерпретации Вика его представляет как предшественника философии истории Гегеля в том, что он вменяет ему идею вот этой перфицера, да, идею телоса истории, которая для самого Вика была чужда, и что он в определенной степени, хотя и пытается этого избежать, подчиняет Вика гегелевскому помолодизму, в то время как викианская философия, викианский метод в подлинном смысле, это метод ингениум, метод, основанный на фантазии, и, соответственно, этой версии, значит, абсолютного историцизма и прочее, в его интерпретации Вика, он Пьяванни противопоставляет свою собственную версию историцизма. Но на этом я останавливаться подробно не буду, скажу только, да, что здесь важно то, что мы остаемся все равно в русле истории и философии, да, в русле борьбы между разными версиями историзма. То же самое мы можем сказать и о интерпретации Вика, скажем, у немецких истористов, у Трёльча, скажем. Мы всегда, как кому-то не обратились, мы все равно остаемся на почве истории философии. Это же относится и к Эрику Ауэрбаху, который критиковал Кроче за его викианские интерпретацию Вика, и для которого Вика был чрезвычайно важен. Каждые 5 лет он публиковал одно исследование Вика посвященное. уровне перевода, да, он как бы встраивает в текст неаполитанского философа, собственно, ну или близкую себе дружественную философскую программу. А и в знаменитом предисловии к переводу «Новой науки» он пишет о том, что значит, величие Рика, в числе прочего, заключается в том, как он понимает проблему конкретного. Наша философия Рика – это философия конкретного. И именно в этом смысле она может быть сближена к той новой филологии, той новой понимающей филологии, которая значит, возникает на глазах Ойербаха, и которой он сам, стремился к важному. После того, как вот эти попытки философии, присвоения философии Рика со стороны разных направлений философской и гуманитарной теории 20 века были, ну не то чтобы дезавуированы, да, но скорее поставлены под сомнение со стороны вот таких значит, филологически, исторически ориентированных исследователей его творчества, образовалась ну, такая некоторая пустота, некоторый вакуум методологический, отсутствие ну, какой-то целостной картины проникновения Рика, потому что контекстуализм, провозглашенный собственно, основным подходом витянскому наследию, он тоже имеет определенные ограничения, но, например, непонятно, что считать значимым контекстом. Да, если нет никакой предварительной да, значимости методологической установки, то как отбирать среди, скажем, современников Рика тех, которые действительно важны для исследования, да, и среди текстов, то просто, что считать контекстом вообще для Рика. И в этой атмосфере логического вакуума возникла уже на совершенно другой почве и практически совершенно независимо от прочей, значит, течение, которое предлагало помещать Рика не в контекст истории философии, а не встраивать его в канон истории философии, а помещать его в перспективу истории риторики. И это принципиально иная вещь, это не просто две версии историографии, да, не просто две версии из там, истории науки, да, или две версии истории философии. А это два типа исследовательского парадигмы, две методологии, принципиально различные в самых своих основаниях. И не случайно практически весь этот вот канон философских исследователей Рика строчи во дворе, он полностью отсутствует, да, практически полностью у вот этих историков риторики, я имею в виду прежде всего англосаксонских авторов, Нэнси Стрюра и Гёрша, которого, на книгу которого по аксиому Стрюра в значительной степени опирается. А главная категория в этих исследованиях Рика – это категория модальности. И они предлагают понимать возникновение вообще нового времени как тектонический сдвиг именно в модальности, в модальности политического рассуждения или шире в модальности рассуждения о, о мире социально-исторического опыта. Это изменение предполагало отказ от нацисситалистской, аристотелевской и гуманистической парадигмы в пользу осмысления контингентности, значит, возможности и универсума в этой перспективе Вика, для Вика значимыми современниками оказываются, например, постфриденские католические философы, занимавшиеся проблемой контингентности. Например, один из наиболее выдающихся представителей этого сообщества, такой Хуан Кармой Лопкалис, который разработал свою логику факта. Он так ее и называл, логику факта, которая была частью его моральной теологии, которая разрабатывала, опять же, все вполне его термины, онтологию моральных сущностей. Да, это все термины, которые звучат очень как современно, вот, но они вполне были разработаны в логике католической схоластики. И нельзя не отослаться здесь, не увидеть здесь близости с тем, о чем Вика пишет в одном из своих писем, когда он говорит, что его наука должна стать критика сапиентиссима дель ману арбитрио, то есть как бы ученейшей, ну, на самом деле философской критикой человеческого произвола. Чем я стараюсь уже слышать, да, что у меня... еще минут 10 есть, тогда я могу не слишком торопиться. Значит, в чем принципиальное различие в подходах, да, истории философии и истории риторики? Кстати, да, история риторики, нельзя сказать, что она совершенно игнорирует историю философских канонов или историю философских методов. Скажем, вот этот сдвиг понимания модальности и значит, переосмысление, радикальное переосмысление риторики, начинающейся в XVI веке и апогеи, достигающей в XVII, оно связывается с совершенно новым прочтением Аристотеля. Когда, скажем, политические авторы начинают в аристотельском корпусе обращаться не столько к политике и критикам, сколько к органу, к топике, к обостолковании, к риторике, но главным образом к риторике и к топике, что позволяет им разработать совершенно новый инструментарий работы с миром человеческого произвола. В этом смысле те идеи, да, которые Кроче находит у Вика, да, например, там, синтез философии, филологии, на самом деле риторический тезис и структурно, да, по структуре смысла, они действительно значит, построены по тем принципам, которые для топосов разработал Аристотель. Их можно рассматривать в качестве топосов, да, или да, в другом прочтении, в качестве антинем, да, напомню, что антинемы по Аристотелю это вид силлогизма, который может быть подведен под топос, да, топос образует формальную структуру антинемы. Вот, да, соответственно, мы имеем дело с таким как бы каноном риторической науки, который вряд ли может нам дать ответ на те вопросы, да, которые искал священник Ручий, но который при этом позволяет увидеть специфику наследия Вита, да, освободить его от вот этой как бы бакханалии присвоения, да, которая на протяжении всего 20 века не прекращалась. Вика и марксизм, вика и семиотика, да, вика и философская герменевтика, вика и теория культурного плюрализма, упомянутого Исаии Бергена, да, когда как бы каждый следующий крупный представитель гуманитарной философии и теории видел вика своего альтер-эго, а в его новой науке как бы пустую форму, которую он может заполнить тем, кто ему слушает.
Объединить оба доклада каким-то образом в один и ставить пути или Вику и Крочи.
Там, по-моему, села батарейка.
Verso Croce, verso l'interpretazione crociana di оранжевого. Perché questo forse fu programmato consapevolmente dallo stesso autore, perché particolarmente la scienza nuova è fatta così di stimolare la visione, una visione molteplice dell'oggetto e del metodo di questa scienza. Ad esempio, tutti i principi metodologici sviluppati dallo stesso Lippo nel corso del suo sviluppo filosofico, ovvero fatto una sintesi della filosofia e della filologia, vero, certo, le etimologie sono lì, sono proprio lì, sono in qualche modo sono presenti nella scienza nuova. Dunque il lettore può leggere la scienza nuova dagli angoli, dai punti di vista molto diversi, e anche Vico cita almeno sette aspetti sotto cui si può considerare la sua opera. Sì, storia delle idee, filosofia dell'autorità, eccetera, eccetera. Sono sette. Allora, qualsiasi lettore di libro ha in qualche modo il diritto di leggere quello che vuole, e l'idea di pluralismo culturale, sì, e di libro come predecessore di questo orientamento nella filosofia contemporanea, ha anche il diritto di esistere alla sua ragione d'essere. Perché infatti sì, ogni epoca, ogni età dello sviluppo della civilizzazione umana ha la sua propria logica. Quello che spinse addirittura i rappresentanti della sociologia storica ad affermare che in Ricco abbiamo le versioni di sociologia propria per ogni periodo della storia. Abbiamo una versione di sociologia per il tempo degli dei, un'altra per l'epoca degli eroi e la terza per quella degli uomini. Questa pluralità davvero è presente, ma quello non esclude sia altra visione e altro sguardo. Solo per qui, grazie. Stare scuro, capisci? Saprete, no? Мне самому кажется, что на самом деле едва ли не любое прочтение Вика имеет право на существование, потому что в значительной степени эта плюралистичность чтения была заложена самим автором, и прежде всего его финальное сочинение, да, в новую науку, достаточно вспомнить о том, что вот методологические принципы, которые Вика на протяжении всей своей жизни разрабатывал и которые он как бы опробовал в своих более ранних сочинениях, традиционные, дентиписимо, да, принцип веропатум, принцип верцепум, этимологии, что все они оказываются включены в новую науку, при том, что как бы новая наука всегда, потому что Вика как бы делает жест разрыва со всем своим прошлым наследием, говорит, что нет, вот в новой науке он предпринимает нечто радикально новое, но на самом деле все эти принципы, да, все эти методы там все равно присутствуют. Он пишет о том, что его наука может рассматриваться в семи различных аспектах. То есть он предлагает семь разных перспектив, из которых его наука может быть рассмотрена. Да? И, соответственно, именно эта ее особенность позволяла делать ее такой легкой добычей для присвоения. Да? Потому что действительно в ней едва ли не каждое направление гуманитарной философии и теории могло увидеть с полным правом увидеть, да, с предшественником. Вот то, что Фроще пишет о Вике, основано на глубоком знании текста Вика. Нельзя сказать, что он просто грубо совершает насилие над ним. И то же самое относится и к Бернову, да, его вот теории культурного плюрализма, Вика как первый культурный антрополог. Действительно, для каждой эпохи у Вика, да, она обладает своей собственной внутренней логикой, да, у Вика, своим собственным набором категорий, собственным языком, собственной формой рациональности.
даже короткий